Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На «Радио Спутник».
В студии Илья Харламов и Людмила Чернова. Люда, привет.
Привет.
Продолжаем тему Киргизии. Акции протестов охватили столицу этой страны после парламентских выборов. Милиция применяет светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Митингующие забрасывают силовиков камнями. Президент страны Сооронбай Жээнбеков планирует во вторник встретиться с лидерами всех партий, участников выборов.
По данным Минздрава, в столкновениях пострадали 16 человек. Это информация где-то на час назад. Но вот «Спутник Киргизия» сообщает, что только в один бишкекский научно-исследовательский центр травматологии продолжают поступать раненые, и сейчас их количество уже превышает 70 человек. Там есть и сотрудники правоохранительных органов, и представители оппозиционной стороны.
На линии генеральный директор Института Евразийского экономического союза Владимир Лепехин. Владимир Анатольевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Владимир Анатольевич, как вы считаете, протесты, которые сейчас происходят в Бишкеке, насколько длительными они могут быть и не перекинутся ли они на другие города страны?
Ну, вы знаете, Кыргызстан, если проводить какую-то параллель с Белоруссией, да, с поствыборной ситуацией, все-таки не Беларусь в том смысле, что народ там достаточно жесткий. Вот, и поэтому мирными акциями вряд ли ограничится.
А мы уже это наблюдаем, мы уже наблюдаем. Никаких, так сказать, не мирный протест, далеко.
Ну, естественно, да. Значит, поэтому очень многое зависит действительно от президента республики и как будут действовать силовые структуры. Но действительно просто так уговорить каким-то образом даже вот эта встреча, которая планируется, да, вряд ли она что-то даст, эту встречу, потому что, ну, что может предложить Сооронбай Жээнбеков этим 11 партиям, которые не прошли, которые достаточно жестко ставят вопрос.
Ну, вряд ли он им предложит отменить итоги выборов и провести повторное голосование, как того требуют протестующие.
На что-то другое они вряд ли будут соглашаться, поэтому митинги протеста будут продолжены, тем более, что есть основания как бы их подогревать. То есть, с одной стороны, мы знаем, что ситуация все-таки непростая. Еще какие-то остаточные явления после того противостояния с Мазбеком Атамбаевым, которые были, да, наверное, это тоже как-то сказывается с одной стороны. С другой стороны, все-таки вот этот пример каких-то новых попыток цветной революции, да, он, наверное, в Кыргызстане тоже имеет место быть, да, возможно, какие-то внешние силы тоже используют нынешнюю поствыборную ситуацию в интересах дестабилизации обстановки. Вот, поэтому я думаю, что, наверное, говорить о какой-то встрече, которая даст эффект, наверное, сейчас бессмысленно, но какое-то время, наверное, нужно для того, чтобы президент смог действительно что-то важное.
Владимир Анатольевич, вопрос в том, есть ли это время. Вот, извините, вы произнесли слово «подогревать», да, вот эти протестные настроения. Но мы знаем все эти схемы, как это происходит в разных точках мира. Не дай бог, конечно, никто этого не хочет, но, тем не менее, если прольется такая серьезная кровь, и там будут погибшие, но конфликт перейдет на другую стадию. Вот как вы считаете, есть ли такие силы в Киргизии, которые готовы пролить кровь ради достижения своих политических целей? Или все-таки протест скорее такой эмоциональный характер носит? При том, что, конечно, игроки.
Я думаю, что обе стороны готовы эту кровь проливать, потому что, ну, во-первых, есть некая традиция такая, да, достаточно спокойного отношения крови в этой стране. Это уже происходит в 10-й раз, по сути дела, подобное столкновение. Но в любом случае нужно попробовать потянуть время, по всей видимости, президенту, тем более, что есть некоторые ходы, которые позволят ну, как-то, по крайней мере, поиграть вот в эту игру, да. Сейчас многие заговорили о том, что, ну да, может быть, пойти на уступки как протестующей стороне, ну, естественно, и даже, может быть, согласиться на проведение выборов, как бы новых, да.
Это кто об этом заговорил?
По новой системе. Ну, это сами кыргызстанские СМИ про это пишут, что угу. Есть такой вариант проведения выборов, но по мажоритарной системе, то есть не по партийной. Вот, вообще, в принципе, было понятно, что нужно было переводить на мажоритарную систему, да, и пусть бы в округах бы кандидаты между собой выясняли отношения, но не политические партии. Но, к сожалению, этого сделано не было, поэтому это хороший повод для нагнетания напряженности. Вот. Но, по крайней мере, мысль такую, вот они пробрасывают на сегодняшний день. У меня подозрение, что в том числе это идет от некоторых официальных СМИ в Кыргызстане. Вот именно для того, чтобы протянуть время. Пока не будет выработана какая-то тактика противодействия вот тем протестам, которые сегодня там мы видим.
По крайней мере, сейчас даже вот это заявление о том, что президент завтра со всеми встретится, оно никак не повлияло на протестные настроения.
Была же
первая, скажем так, волна в начале дня. Разогнали протестующих. Потом началась вторая атака на здание парламента, и люди, еще больше людей стало выходить на улицы, и пока что нет информации о том, чтобы каким-либо образом стихала ситуация.
Более того, после встречи, если она состоится завтра, и естественно, президент не пойдет на встречу протестующим, будет обострение просто этого противостояния. То есть новая волна, потому что, ну, а на какие уступки он может пойти? Вряд ли он пойддет на какие-то уступки, да?
А о чем вообще может быть разговор? Или предмета нет?
Встреча будет неконструктивна, это совершенно очевидно. Вот, поэтому сейчас я говорю, что ищется вариант либо как бы перенести встречу, либо, может быть, ее вообще отменить. Но отменить – это тоже дополнительный катализатор, да, волнений. Вот, поэтому такая вот непростая ситуация.
Владимир Анатольевич, да, можно вот о чем спросить? Вот у нас в гостях был совсем недавно Никита Минкович, и он говорил о том, что в Киргизии достаточно... Ну, не скажу, что масштабные сильны, но имеют место всякие НКО, они же НПО, да, неправительственные организации, но в том числе и западные. Вот насколько распространено это явление на территории республики и насколько влиятельны эти организации и заинтересованы в каких-то таких не очень хороших событиях?
Ну, очень влиятельны и очень много не просто НКО, а НКО в виде СМИ западных, то есть западные информационные источники очень влиятельны в Кыргызстане. И я про это сказал, что вполне возможно, что есть внешнее влияние, да, и как раз в контексте тех событий, которые происходят в Беларуси сегодня, ну не только в Беларуси, но и мы видим на Южном Кавказе и так далее. Поэтому это цепь обострений.
Ну а внешним игрокам что нужно-то? Поменять власть Киргизии? Или чтобы там все время была конфликтная такая зона, да, вот градус конфликтности был постоянный?
Причем здесь Киргизия? Киргизия никому не нужна. Нужно постсоветское пространство.
А, в целом?
Ну, конечно, сейчас идет такой решающий этап президентских выборов в Соединенных Штатах Америки. Поэтому, естественно, по всей периферии как бы противостояния там сторонников Трампа и противников Трампа, да, а учитывая, что Россия это некий такой козырь в руках американских демократов в борьбе против Трампа, естественно, идет по всей периферии, там, где возможно, там, где есть повод какое-то обострение, да, это все делается, потому что, ну, огромное количество этих самых структур, НКО, они еще работают в старой системе, системе Сороса, то есть тех самых американских демократов и так далее. Мы видим искусственный характер конфликта на Южном Кавказе и в Кыргызстане. То же самое дана отмашка, по всей видимости, вот этой самой напряженности. Поэтому это все удары по России, которые вынуждены... Вот видите, мы с вами сегодня обсуждаем, и поэтому и у нас и Беларусь сейчас горит, и Донбасс, и Южный Кавказ.
А России есть чем ответить на все эти удары?
Ну, конечно, есть. Конечно,
ну, кроме есть. Ядерного оружия, вы же понимаете.
Да, нет. Ну, как раз ядерное оружие тут не стоит брать в расчет, но тут проблема не в том, что России нечем ответить. Просто у России не выставлен механизм оперативного реагирования на эти вещи и предупреждения таких вещей. А так ответить есть чем, конечно.
Владимир Анатольевич, вы упоминали Белоруссию в начале нашего разговора. Говорили многие эксперты о том, что во многом протестную активность в Белоруссии сделал Телеграм. Вот на ваш взгляд, в Киргизии социальные сети насколько могут влиять на обстановку, вот эту именно протестную, накал страстей?
Социальные сети являются не просто основным, а подчас единственным источником коммуникации протестных сил. Это по всему постсоветскому пространству одно и то же. Если в любой стране, в России в том числе, очень жесткое законодательство, которое контролирует выборы, акции людей на улицах и так далее, да, при этом не дает возможности, допустим, оппозиции проявить себя конструктивно, естественно, они используют всю возможность для того, чтобы деконструктивными методами выйти на улицу, продвигать свои интересы, а единственный источник коммуникации для них – это социальные сети. Вот. Но не будут же государственные СМИ проводить линию оппозиции, да, в Кыргызстане. Независимых СМИ в принципе нет. Поэтому получается так, что есть противостояние с одной стороны вот этих всех государственных, прогосударственных СМИ, которых так или иначе контролирует власть и бизнес, да, а с другой стороны вот эти вот прозападные СМИ, которые существуют на западные деньги. Ну, называть вам источники, что ли, например, «Настоящее время», в последнее время это такой телеканал, русскоязычный, который издается на деньги американского информационного агентства, да, проект «Свободная Европа и голос Америки», который вещает на русском языке на всю Среднюю Азию и постоянно раскачивает ситуацию. Вы посмотрите, что они публикуют, например, о том, как киргизам относятся в Москве. Ну, то есть полные постановочные ролики, наполненные ложью.
Да? А как они как относятся? Очень доброжелательно, по-моему, относятся.
Ну, так естественно, вы посмотрите ролики постановочные, которые этот телеканал продвигает в настоящее время на всю нашу Центральную Азию.
Все понятно, все понятно, Владимир Анатольевич. Есть госсми, а есть прозападные СМИ, а независимой прессы нет. А вообще-то хорошо бы всем, наверное, государствам иметь независимую прессу. Спасибо большое. Генеральный директор Института Евразийского экономического союза Владимир Лепехин. Полного отказа от очной учебы в школе не произойдет без непосредственного общения ученика и учителя. Эффективный образовательный процесс невозможен. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Поздравлял учителей сегодня.
С днем учителя. Международным днем, кстати.
Да, с Международным днем учителя. И сказал, что это несерьезные разговоры о том, что полностью когда-то в будущем мы перейдем на дистанционный формат обучения. И несмотря на то, что технологии идут семимильными шагами, все равно вот эта вот совместная работа в связки, скажем так, да, когда учитель рядом с тобой и ученик рядом с учителем, это совсем другое. Но еще сегодня, наверное, тоже в свете Дня Учителя были новости, которые заставили родителей московских и не только переживать. Сначала появилась информация, что все, дистанционка буквально через 2 недели в Москве, Ульяновской области и на Сахалине.
В одном ведомстве, да?
Не в одном, а в том же самом.
В другом, по-моему, ее развенчали.
Сначала появилась информация от замминистра просвещения Виктора Басюка,
который всех
просветил и сказал, что вот в этих регионах скоро перейдем на дистанционный формат из-за роста заболеваемости коронавирусом. Но власти этих регионов сами скажут, когда, собственно, состоится день Х. А потом пресс-служба того же Министерства просвещения опровергает эти данные и говорит, что нет, столичных школьников никто на удаленку переводить не собирается. И вот по данным министерства, сейчас из-за коронавируса занятия приостановлены только в 0,3% российских школ.
Ну, это мизерное количество, да. Я могу сказать одно со своей стороны, как, так сказать, родитель, да, в том числе и ученика школы, что дистанционка, конечно, она расхолащивает абсолютно детей. Это абсолютно неполноценное образование. Это некий эрзац, который просто, ну, в силу внешних обстоятельств приходится применять в образовательном процессе. Это должно быть временным явлением, но если это нужно сделать для того, чтобы каким-то образом смягчить вот эти угрозы, связанные с короной, с коронавирусом, ну, наверное, это нужно делать. Но если переводить на дистанционное образование всю страну или там все страны, да, ну, через 10-20 лет человечество это будут недоучки. Человечество недоучек, да, или там государство недоучек. Собственно, тут все очень просто, да, это не только социализация, это действительно полноценный процесс. Здесь я не могу не согласиться с Владимиром Путиным, потому что, ну, без живого общения, без живой работы, без коллектива, да, без вот всего этого,
это, конечно,
не учеба, да, но мы получим, как бы, поколение зомби, которые сидят, так сказать, за компьютером и имитируют учебу, да, и абсолютно недоучки получаются в результате. Поэтому, конечно, здесь точка зрения очевидная, понятна. Но другой вопрос, что в текущих обстоятельствах, возможно, на какое-то время придется опять к этим мерам вернуться. Но это уж как решат сильные миры сего, да, Люд?
А мне кажется, знаешь, все-таки через десятилетие, возможно, вот эта дистанционная учеба, она станет предметом выбора. То есть хочешь,
ну,
бог, учись,
да.
Не хочешь,
ну, может
не
быть,
учись.
Так, да. Но должна быть альтернатива.
Альтернатива, да,
вот
согласна.
Я скажу так, что я не против платных дорог, но когда есть бесплатная дорога хорошего качества, пожалуйста, стройте 5 аналогов по соседству, берите любые деньги, какие хотите, но должна быть хорошая бесплатная дорога. То же самое с образованием. Москва поплатится за ковид. На кону 800 миллиардов рублей. Именно столько недополучит столичный бюджет в этом году из-за ограничений, введенных в связи с пандемией. Кстати говоря, Люд, я вот по Ленинскому проспекту езжу, там опять бордюры меняют, да? Все там по дороге перекрыто, в общем, какие-то мощные работы. Я, кстати, там каждый день езжу, ну да, там немножечко отгрыз, так сказать, немножко там... Вот этот предыдущий бордюр, он был, так сказать, немножко старенький, но вполне
тебе
нормальный.
Тебе из машины это было видно?
Да-да-да, конечно.
Ну, раз когда тебе из машины было видно, значит, точно пора менять, Илья.
Нет, мне видно, что там есть какие-то выщерблены, но что-то такое незначительное. Но, тем не менее, очень мощнейшие работы идут. Я вот 800 миллиардов, они входят, или там бордюр входит в это, или нет? Мне просто интересно, я хочу
понять.
Слушай,
ну, мэрия же уже говорила, что пришлось на какой-то там большой процент сократить благоустройство в городе в этом году именно из-за ковида.
А каким образом? Я не наблюдаю этого ни разу.
Я не наблюдаю
скажу.
В своем районе тоже, потому что уже который месяц...
Может, у меня как-то неправильное зрение настроено, я не знаю. Какое-то неправильное зрение.
Может быть, но это же не самая страшная новость. Есть пострашнее. Бюджет Москвы в следующем году будет дефицитным, и город впервые за 10 лет выйдет на рынок заимствований.
Это поразительный факт. Еще раз говорю. Понимаешь, это все избитые как бы вещи, да, вот замена бордюра, асфальта. Кстати, неплохого асфальта. Вот на Ленинском проспекте, уже в другом совершенно месте, недавно меняли асфальт. Я удивлялся, да, потому что на предыдущем были какие-то просто там трещинки небольшие, залитые битумом, причем они никак не влияли на движение. А тут видишь, что получается. Рынок заимствований.
Рынок заимствований, да, придется занимать на финансовом рынке российском деньги, ценные вот бумаги вот, продавать вот и так далее. Но ты знаешь, директор Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве России Алексей Зубец говорит, что Москва вообще-то очень надежный заемщик, хоть она уже 10 лет не занимала, все прекрасно помнят, что расплачивается она как по часам, поэтому даже отбоя не будет от желающих, кто будет
судить
готов
денег.
Занять Москве. Да.
А, ну то есть ничего страшного не происходит.
Да, ну вот послушаем, что говорит Алексей Зубец.
В Москве на рынке с удовольствием дадут под относительно невысокий процент. И залатать эту брешь в бюджете для Москвы за счет заимствований на рынке будет относительно несложно. Причем дадут какие-то не очень большие проценты. В принципе, Москва может вообще выйти на внешний рынок заимствований и занять там денег еще под более низкие проценты. И более того, построится очередь тех людей, которые хотят дать Москве взаймы.
Все хорошо, Люд, я вот спокойно.
Нет, то, что денег Москве дадут, это хорошо. То, что она быстро расплатится по счетам, это тоже хорошо. Ты спрашивал про 800 миллиардов рублей.
Спрашивал.
Смотри, Москва понесла порядка 300 миллиардов рублей дополнительных расходов, которые не были предусмотрены в бюджете, потому что переоборудовала больничный фонд под борьбу с коронавирусом. Вот видишь, уже 300 здесь.
Ой, дай бог, чтобы это были заемные деньги, возместить вот эти расходы, а не какие-то дополнительные, так сказать, платежи, повышение цен, так сказать, за счет, ну, жителей Москвы.
По
да,
крайней
как
мере,
часто
по,
бывает.
Ну,
давай
пока,
не будем греха таить.
Пока говорят, что выйдем на рынки и все покроем, и покроем как бы без дополнительных каких-то вот таких неприятных моментов. Но знаешь, вот прогноз-то...
На душе стало светло и
радостно. Прогноз-то какой делает заммэра столицы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов, что Москва полноценно восстановится и вернется в прежнюю динамику к концу 2021 года или к середине 2022 года. То есть год-полтора на... раскачку остается. Но знаешь что, Илья, эти все новости, конечно, важные, несомненно, но есть еще более важное сообщение.
Так, оно душеспасительное или
конечно.
Как? Или душесчипательное? Скажи, пожалуйста.
А кому как, смотри. Так. Тот же самый Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы, говорит, что вводить пропускной режим в столице пока нет необходимости.
В эфире «Радио Спутник».
Стенограммы телефонных и личных переговоров Билла Клинтона с Владимиром Путиным опубликованы на сайте цифровой библиотеки 42-го президента США. Среди тем гибель подводной лодки «Курск».
Да, эта информация была рассекречена в июле прошлого года, опубликована в августе прошлого года, но почему-то вот журналисты обратили внимание только сейчас и написали. Собственно, фигурирует в публикациях первый разговор Клинтона и Путина о Курске, который датирован 6 сентября 2000 года. То есть это меньше месяца прошло с тех пор, как затонула подводная лодка. Клинтон начал беседу с того, что выразил сожаление в связи с этой трагедией и напомнил, что ему приходилось переживать нечто подобное после теракта в Оклахома-Сити в апреле 1995 года. Ну и сказал, вот когда что-то подобное случается, люди во всем мире представляют себя на месте жертв и их семей, но я представил себя на вашем месте. Ну, чувствуется, что уровень глав государств, да? Вы, наверное, столкнулись со множеством критики, это всегда происходит.
Путин сказал своему коллеге Биллу Клинтону, что в ситуации с Курском у него не было хорошего выбора, был только плохой и худший.
Да, вот цитату позволю себе зачитать. Некоторые говорили мне, что если бы я сразу послал субмарину и хотя бы попытался спасти людей, мои рейтинги бы поднялись. Такие вещи нельзя увязывать с пропагандой. Приоритет нужно отдавать действительному спасению людей, сказал Владимир Путин.
На линии политолог Александр Коньков. Александр Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Евгеньевич, как вы считаете, с чем была связана та публикация на сайте библиотеки Билла Клинтона в 2019 году? Почему вот решили именно тогда рассекретить эту информацию?
Ну, режим секретности, он имеет срок действия, как, в общем-то, и любые другие режимы. И этот срок рано или поздно проходит, истекает. И в США, в общем-то, те документы, с которых... секретность снимается, так или иначе публикуется, это определенная рутина, и, в общем-то, те люди, которые этим занимаются, они порой даже, может быть, не обращают на это внимания. Поэтому в данном случае я в большей степени связываю это именно с тем, что вот пришел определенный срок, документы в огромном количестве вываливаются вот в открытые источники, да, а дальше уже как бы дело интерпретаторов находить, искать вот, во всем этом многообразии то, что представляет интерес для публики.
255 страниц, действительно, информация объемная. Там, конечно, не только про Курск и не только про тот период, когда Владимир Путин уже стал президентом, но и на предыдущих должностях, когда он находился. А как вы считаете, Александр Евгеньевич, вот некоторые политики российские считают, что эта информация, ну, как-то, наверное, по имиджу страны, на имидж страны может повлиять, или, ну, в общем, что была какая-то цель у Америки?
Ну, знаете, мне кажется, вот содержательная сторона именно того, что действительно в этих сообщениях, в этой информации содержится, включено, это как бы даже второй момент. Первый момент, мне кажется, важный, то, что все-таки стенограммы переговоров, которые проходят за закрытыми дверями, это, в общем-то, достаточно чувствительная история. Это информация, которая все-таки не относится к той, к тем другим массивам информации, да, она не специфична, да, и в этом плане на два момента, мне кажется, стоит обратить внимание, что, во-первых, все-таки 20 лет – это достаточно небольшой срок, а во-вторых, вот владеть все-таки такой информацией могут как минимум две стороны. И элементарная этика, она требует того, чтобы вот и представление о том, как сохранять конфиденциальность этой информации или, наоборот, отказываться от этой конфиденциальности. Все-таки это должно быть решением обоюдным, совместным. И здесь большой вопрос сейчас, чтобы специалисты еще разобрались, было ли известно нашей стороне о планируемой публикации и вот о том, что такого рода информация попадает в открытые источники.
То есть есть какая-то международная практика вот этого согласования при рассекречивании информации о таких вот встречах?
Но здесь элементарная практика, в общем-то, доверительного разговора, да, то есть, условно говоря, если мы что-то делаем за закрытыми дверями, то мы доверяем своему собеседнику, мы доверяем, что он не будет эту информацию без нашей воли распространять куда-то еще, потому что все-таки, вот, конечно, в погоне за полезной, нужной прозрачностью и публичностью, конечно, не стоит забывать о таких этических моментах, которые все-таки способны повлиять достаточно серьезно на общую политику. И то, что мы сейчас видим, что политика становится такой мегапубличной, и, в общем-то, это часть уже такой более серьезной проблемы, потому что утечки все чаще и чаще из более актуальных переговоров
происходит. Вот из администрации, как вот переговоры Путина и Макрона по поводу Алексея Навального,
да?
Версия, что именно слил Париж, собственно говоря, прессе. Ну, вот, тогда теряется доверие, да, в таких переговорах тет-а-тет.
Абсолютно. То есть, условно говоря, когда происходят переговоры, естественно, очень важно, чтобы лидеры, чтобы политики, да, государственные деятели, они руководствовались интересами своей страны, которую они представляют, и не боялись получения, так скажем, вот каких-то ударов от сбоку, со спины там, и так далее. А в этой ситуации, конечно, вот если приходится еще опасаться за то, как будет истолкована твоя информация, если вдруг она попадет в открытые источники, конечно же, она удержит и значительно ограничит политическую волю в решении важнейших политических проблем современного мира.
Спасибо большое, политолог Александр Коньков. Ну что, Люд, действительно, знаешь, мне кажется, доверие теряется, если информация, которая обсуждалась между двумя лицами, первыми лицами государств, становится достоянием общественности без согласия второй, особенно если какие-то щекотливые, деликатные моменты, да, и это, конечно, такой плохой задел на будущее создает.
Сложно поспорить с тобой.
Спасибо, Илья Харламов и Людмила Чернова.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».